Приветствуем, дорогие друзья, на программе «Евангелие в современном мире». Мы изучаем книгу Даниила, великую пророческую книгу. Сегодня у нас 5 глава. Ростислав Николаевич, расскажите, пожалуйста, контекст исторический. С чего начинается 5 глава? У нас появляется новый царь, Валтасар, который сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысяч пил вино. Mm-hmm. Что это за царь? Что это за период? Сколько прошло времени после 4 главы, после Навуходоносора?
Uh-huh. Дело в том, что Навуходоносор, он, значит, где-то к 562 году умер. И после него сменилось еще несколько царей. Uh-huh. Эти цари были очень кратковременно. То есть стремительный закат могущества Вавилонской империи.
Очень стремительный.
Очень стремительный закат. Я могу назвать этих царей, если вы хотите, вот в моем атлас специальный.
Который вы написали.
Да? Да, вот здесь есть таблица «Вавилон в истории в Библии». Так здесь говорится, последние цари Вавилона – Авель-Мардук, Нергелисар, Лабаши, Мардук и Набонид. Вот Набонид – это та личность, которая правила последняя.
Последняя.
Да. А что касается Валтасар, это соправитель Набонида с 553 года. Младший сын Навуходоносора II. Набонид женился на вдове Навуходоносора II и усыновил ее сына Валтасара. По другой версии, Валтасар был старшим сыном Набонида и дочерью Навуходоносора II. То есть две исторические версии. Хотя для нас это не столь важно. Факт тот, что такая личность была, о которой говорит Священное Писание.
А то обращение, которое мы видим в 5 главе, когда царица обращается к Валтасару и говорит, что отец твой Навуходоносор. То есть именно это относится к тому, что вы прочитали, да?
Да, разумеется.
Мы видим, что 4 глава посвящена царю Навуходоносору и его обращению. Он прошел через испытания, и покаявшись, мы видим, он признает величие Бога. 5 глава также посвящена царю, но уже другому царю, Валтасару, и мы здесь имеем негативный опыт. Священное Писание нам говорит о том, что Валтасар делает дерзкий поступок. Приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, и женам его, и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь, и вельможи, и наложницы его. Это действительно дерзкий поступок?
Это кощунство, конечно. Они специально бросили вызов Богу.
Это был специальный даже поступок?
Да, конечно. Это вызов живому Богу. И в данном случае дерзость чрезвычайная. Обратите внимание, что эти сосуды действительно были взяты из храма Божия в Иерусалиме. Они были вывезены Навуходоносором в свое время, но Навуходоносор все-таки почтительно к ним относился.
То есть он не использовал,
их для себя. Они в хранилищах у него находились и очень тщательно оберегались. Вот. В данном случае показана деградация вообще религиозного чувства со стороны Валтасара. Он поступает в противовес своим предшественниками, в противовес Навуходоносору и бросает вызов живому Богу и тем самым.
А когда происходит пир? Мы будем читать в конце этой главы, что в ту же самую ночь Валтасар будет убит.
Ситуация какая?
Да, какая ситуация это была?
Да, это, значит, ситуация историческая сложилась примерно так, как описывают историки. Значит, Набонид, царь последний Вавилона, его не было в Вавилоне.
В этот момент?
Да, он уже в одной из битв с войсками персов был разбитый, и он убежал, где-то прятался там в пустыне, в оазис Тейма у него обычно, где он скрывался. Вот. А что касается его соправителя, как мы считали, Валтасар, вот, то он представлял собой, конечно, личность недалекую. Значит, ночь, в которой произошло это событие, Это была роковая ночь Вавилона. Персидское войско уже наполнило всю Вавилонию, всю страну. Вот. И оставался еще именно невзятым город Вавилон. Но поскольку это была действительно неприступная крепость, то она никогда не была напрямую взята штурмом ни одним завоевателем, ни позже, ни раньше.
Поэтому это и дает такой повод для дерзости.
Да, разумеется. Она представляла бы проблему даже для современных, так сказать, хотя бесспорно несравнимые средства, но это действительно была неприступная во всех отношениях крепость. Тройной вал, вот, вода окружала водный канал. И даже было так, что они могли затоплять поля вокруг Вавилона.
Чтобы войска не могли подойти.
Не могли подойти, никакие стенобитные машины могли не подтягивали. Но они настолько были самоуверены в это время, вот этот Валтасар.
Что Вавилон не падет.
Никогда. Вот поэтому применили хитрость персы. То есть они выше по течению перекрыли Евфрат. Евфрат протекал через Вавилон, посредине города протекал. Значит, с одной стороны были речные ворота, и с другой стороны решетка такая, которую, значит, опускали в случае, если омелеет вода и так дальше. Вот. И через это проходили корабли или там лодки, которые груз возили сюда, в Вавилон. Так что сделали персы? Они перекрыли Евфрат выше по течению, и там было озеро такое одно, искусственно сделанный канал, еще раньше были сделаны царями. Они в это сухой резервуар, можно сказать, или озеро, они пустили вот это параллельному каналу, значит, в воду
пустили
Евфрата. И, естественно, Евфрат ниже по течению омелел, и поскольку речные ворота оказались неожиданно, так сказать, без воды, вот этот проем, и вот персы теперь могли воспользоваться этим, что там идет пьянка вверху, торжество, праздник великий. Вавилоняне там перепились, и стража перепилась, даже забыли закрыть ворота речные, те, которые вдоль Евфрата. Было еще две стены, которые набережную отгораживали от города. Да, набережная и река были отгорожены тоже. Там тоже были ворота. Вот эти ворота речные внутри города, они оказались в этот час незакрытыми. И дворцовые ворота тоже были открыты.
То есть полная самоуверенность.
Уверенность, что это невозможно туда войти и все такое. Вот это значит, пророчески предсказано было через пророка Иеремии, что такая ситуация будет, что, как Господь сказал через пророка Иеремию, «Напою князей, заснут вечным сном и не проснутся». Поэтому это будет то, что вот здесь сейчас будет рассказано.
А почему именно Валтасар берет сосуды Бога Живого? Почему он берет именно... Были завоеваны многие народы, были покорены многие народы и боги. А почему именно здесь? Это какой-то целенаправленный, мы видим, момент здесь используется.
Опять-таки, можно видеть за действиями этого Валтасара особую инициативу дьявола, который всегда старался унизить Бога Живого и его служение. И вот он побуждает их взять именно эти сосуды. Тем более, что это был, можно сказать, шедевр тех трофеев, которые находились в золотых сокровищницах вавилонских царей. Потому что это лучшее, что было. Потом в этих иерусалимские сосуды с золотом деланы, они собирались еще со времен Соломона. Это удивительные же, действительно, изделия были. И дьяволу было интересно, или, можно сказать, хотелось поглумиться над Богом, он использовал вот эту личность Валтасара, чтобы, мало ли что, принесите самые прекрасные сосуды. Иерусалимский, Иерусалим от Бога Небесного. Мы сейчас будем пить нам все, все пьяное море по колено.
Мы видим, происходит невероятное событие. Во время торжества на стене появляется рука, которая начинает писать непонятные слова. И мы видим, что это настолько взбудоражило пьяного царя, он очень испугался. И написано в Библии, что мысли его смутили, его связи чресла его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. То есть был очень большой испуг того, что происходило. Он зовет опять халдеев. То есть повторяется история, которая была с Навуходоносором. Зовет халдеев, мудрецов, они пытаются посмотреть и расшифровать, но у них ничего не получается. Да. И тут приходит Даниил, зовут Валтасара, Даниила, и царица, она объявляет, что в нем дух живого Бога, и он может объяснить этот сон. Почему испугался царь? Это, он понял, что это суд, что тот, сосуды которого он осквернял, объявляет приговор.
Да, я думаю, что он в этот момент в руке держал именно сосуды, очередную здравицу там произносили, и все его, там же перед лицом тысячи написано. Это была вся элита Вавилона там собрана, все князья и богатейшие люди. И все они имели возможность пить, потому что сосудов священных было много. Вот, и они эту заздравицу, значит, в честь кого подняли? В честь, он прославлял своих богов, деревянных, каменных, железных и медных, которые не видят, не слышат и не могут говорить. Идолов этих, которыми был наполнен этот дворец, он прославлял их. Вот, и когда на штукатурке стены вдруг появляется кисть руки и против лампады пишет письмена, я думаю, что любой бы из нас, и любой царь, какой бы ни был храбрец, он потеряет самообладание и будет в ужасе. Вообще, чем более дерзкие люди, чем меньше они верят Богу, тем больше их испуг, когда они встречаются с фактом сверхъестественного, который они исключали. И вдруг они видят, они вообще теряются. И вот в этом случае вот этот страх, действительно страх, когда грешный человек уже лицом к лицу перед сверхъестественным стоит.
Как бы ты этого не отвергал, да, но когда сталкиваешься лицом к лицу, человек повергается в ужас.
Да. Божественное присутствие, оно реально, но оно себя обнаруживает только тогда, когда Бог считает это нужным. Но оно становится реальным, это не сон, ничто, это факт. Живые эти, пьянствующие, все видят вот это проявление чуда божественного, и они все парализованы.
Валтасар предлагает награду Даниилу быть третьим в государстве. Почему третьим?
Да, ну это понятно, что он сам второй в государстве, а после него может быть только третий. Если считать Набонида все-таки первым, что был царем формально, пусть он в бегах был, но во всяком случае он считался еще царем. Валтасар правил от его имени, как второй, а ну, Даниилу можно было предложить только третье место.
Мы видим, что царь готов на любую щедрость ради того, чтобы Даниил расшифровал значение тех слов, которые написал Господь.
Да, Бог задает вопросы, задает загадки, предлагает людям подумать. Он имеет право на такое вторжение, имеет право на такой диалог с людьми кощунственными. Вот даже.
Мы видим, что когда Даниил отказывается от этого подарка, понимая, что уже все предрешено, он на стене уже знал ответ.
Читает приговор.
Да, он уже прочитал этот приговор.
Прочитайте, что там было написано.
«Мене-мене текл упарсин». «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текл, ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам».
Так. Кратко, четко и определенно. Конец царства твоему пришел, да? Оно разделено. Ты лично взвешен уже на божественном правосудии и найден очень легким, хотя ты считал себя стопудовым. Господин.
Значащим что-то, да?
Да, 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 да. Вот.
Интересно здесь посмотреть на значение, на значимость. Даниил обращает Валтасара взор на Навуходоносора и говорит, вот был значимый человек. Да, он был жесток, он много убивал, но когда он смирил свое сердце, показывает, в чем суть значимости перед Богом. Но когда смирил свое сердце, Бог простил его и поднял. У тебя же смирение не произошло.
Да, вот это вот момент губительный и для него, как для личности, и исчерпаны Божьи ресурсы божественного милосердия по отношению к этому народу. У Бога есть времена и сроки, и долготерпение по отношению к каждой личности, каждому правителю этого мира, и сегодня отпущен какой-то момент времени. Вот. И каждому народу, и каждому государству Бог отпускает определенные времена и сроки. Вот. И если оно чересчур далеко заходит, Бог может положить конец. И никто не поможет. И никакие стены не спасут. Вавилонские стены считались самыми грандиозными стенами древнего мира. Подобные крепости.
Неприступные.
Да.
Мы видим определенный образ падения Вавилона с образом падения Вавилона в книге Откровения.
Да.
Вот. Что будет способствовать падению Вавилона последнего времени, как религиозной системы? Есть какой-то образ с Валтасаром и с его поступком?
Да, бесспорно. Вот. И 18 и 17 глава книги Откровения, они говорят о всемирном Вавилоне в конце времени и его крушении тоже. Как ангел поднял камень в 18 главе, говорит, и бросил его вниз. И говорит, с таким стремлением повержен будет Вавилон, и не будет его. И, между прочим, тоже описаны колоссальные богатства последнего времени, которые будут собраны в духовном Вавилоне, и возможности. То есть то все, на что люди делают упор, как на гарантию своего благополучия или могущества, оно подведет в последний момент, когда Бог решает, что исчерпан, взвешен и найден слишком легким. Беззаконие, как бы оно себя не одевало в какие драгоценные одежды, каким бы оно запасами и миллиардами не располагало, оно очень легким будет в очах Божьих, который смотрит на сердце, на человека, на том, как он относится к законам справедливости, милосердия. Вот и в данном случае суд – дело вечного Бога. Почему повторяются эти исторические параллели, и что в начале, что в конце? Потому что существует через все века единый универсальный нравственный десятисловный закон. Поэтому в любой эпохе нарушение одной из этих заповедей рождает подобные ситуации отрицательные. Ясно? Вот. Это чрезвычайно важно, говорит, для нас понять, что нравственный десятисловный закон – это основа морали, универсальная, заданная Богом при сотворении мира. И дальше – она внесена была сначала в сердце человека, а потом Господь ее вынес уже как писанный закон. Читаем в книге Исхода, а потом читаем уже, что Христос говорит, что Он вписывает этот закон в наше сердце.
Можно ли провести параллели, что как Валтасар осквернил сосуды, которые принадлежали Господу, находящиеся в храме, то нечто подобное происходит осквернение в современном мире закона Божьего, заповеди Божьей. Вот здесь есть какая-то похожая параллель, что Бог возмутится против осквернения Его собственности, Его закона?
Я думаю, что именно так. Потому что вся система храма в Иерусалиме, она представляла некую целостность, то есть, которая показывала служение живому Богу. и ковчег завета, и заповеди, и жертвы, которые там приносились, и сосуды, которые там находились. Все это составляло часть того плана спасения, которым Господь через святилище показывал, как Он будет спасать человеческий род. Он показал, что есть святыня, им данная навсегда для человека. И никогда кощунство не может быть оправдано по отношению к Богу или к тем истинам, которые Он дал. Сегодня эти истины – это вот эти библейские истины, которые нам оставлены. Мы – это те сосуды, которые должны вмещать эти драгоценные истины и наполнять наши сердца нечестивым вином Вавилона. Это значит делать нас оскверненными. Наши человеческие сердца должны быть наполнены истинным вином Слова Божия, потому что Христос тоже сказал, что это чистое виноградное.
Интересно, что Валтасар знал живого Бога, да? Он знал живого Бога по деяниям Навуходоносора и что Бог с ним сделал. Он знал живого Бога по тем опытам, которые были связаны с Даниилом. Но зная это, он отвергает это, пренебрегает. Наверное, в этом суть падения Вавилона. Люди знают истину, понимают ее, но приступают ее. Как вы думаете?
Законы воздействия Евангелия, истина на человека, они таковы, что или человек принимает, или же он постепенно ожесточается. Ожесточение – дело времени. Оно не сразу приходит. И вот противление, длительное противление истины доводит человека до такого состояния, когда он становится дерзким богохульником или богопротивником. Вот, поэтому мы должны понимать, что мы очень такая система подвижная. Наша душа, она может меняться, даже незаметно для нас мы можем ожесточаться. Нельзя шутить с грехом, нельзя шутить с законом Божьим, нельзя шутить и против Духа Святого, против Слова Божьего. Потому что мы можем оказаться за гранью, где уже благодать и милосердие Божие не действует. Так, как это было с Валтасаром.
А на Навуходоносоре было сказано о том, что когда Бог ему дал пророческий сон о дереве, он сказал, Даниил ему сказал, что вот мой совет, сделай вот это, и это минет тебе. Почему здесь этого нет? Почему мы видим пророчество, но уже без условия?
Конец Божий дал терпение. Все. Оно, Бог весьма долготерпелив, но не бесконечно. Он не может терпеть вообще обнаглевших людей, которые отступили и отвергли Духа Святого. У него просто нет больше других возможностей спасать человека. В человеке что-то сломалось, в обществе что-то рухнуло. Те ограды, которыми он пытался их сохранить на уровне нравственности. Вот. Процесс этот очень опасен. В современном мире он идет очень стремительно. Беззаконие всякое выплескивается на экраны, как раньше вообще не разрешалось, даже не допускалось, чтобы дети до 16 лет смотрели какие-то фильмы. Теперь это все идет полномасштабным непрерывным потоком. Не говорит ли это нам о том, что человечество ожесточается во грехе, что оно теряет чувство святыни и что это заключительные возможности, они исчерпываются, и что долготерпение Божие заканчивается?
Можно это сравнить как с чашей беззакония, которая
переполнялась.
Наверное, в ситуации с Валтасаром она переполнилась, и уже возможности обратить что-то назад уже было нереально. Это уже было нереально что-то вернуть.
Да, в эту же ночь телохранители Валтасара вступили в последнюю схватку с ворвавшимися во дворец персами. Потому что двери там, ворота были открыты. Ворвались, и в эту же ночь, значит, короткая схватка после этого разговора, и Валтасар был убит.
Можно ли сказать, что духовный Вавилон последнего времени также будет обречен на безусловное?
Так говорит Священное Писание. Эти уроки регионального, так сказать, региональных исторических катастроф, вот, они подготавливают человечество к пониманию завершающего события всемирной истории, что беззаконие не будет бесконечно жить на нашей земле. Беззаконие не может бесконечно эксплуатировать человеческую природу. Она себя исчерпывает человеческая природа, порабощенная грехом. Поэтому второе пришествие Христа – это необходимое явление космического порядка, чтобы спасти тех, которые все-таки остаются преданными Господу, которые обращают внимание на Слово Божие, не ожесточаются, когда слышат Слово Господне, которое обращено к ним сегодня с такой же силой и свидетельством, как когда-то обращено было к Валтасару и всем жителям Вавилона.
То есть каждый человек сегодня, пребывая в этом обществе, он должен определиться своим выбором. Кому он поклоняется, кому он служит, чей голос он принимает, чью волю он принимает. Это вопрос жизни и смерти. Да. Так нам показывает Священное Писание.
Да, это уроки Священного Писания. И мы не можем к ним относиться к просто интересным древним историям. На эту тему различные ставились оперы, рисовались картины, вот это вот изображение, значит, на стене. Я много видел разных картин, разные художники брали за эту тему. Но фактически эта тема относится к современному миру.
Бог судит этот мир.
Да.
И его суд будет справедлив.
Да, мы увидим то, что он напишет своей рукой. Каждый увидим, что он напишет о нас в свое время при втором пришествии.
Благодарим вас за столь удивительное и интересное объяснение 5 главы книги Даниила. Мы благодарим наших телезрителей, которые были вместе с нами и изучали эту удивительную книгу. Мы желаем глубокого исследования Божьего Слова, и пусть Господь даст вам мудрости в понимании священных истин Библии. Это была программа «Евангелие в современном мире». До свидания.